Исторический календарь.
Одиннадцатого сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, профинансированный ЦРУ. Военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом свергла законного президента Сальвадора Альенде, который погиб во время штурма президентского дворца. Считается, что он покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата Калашникова, подаренного ему Фиделем Кастро. Почему у социалиста Альенде было много противников? Его экономическая программа предусматривала национализацию крупнейших частных компаний и банков с участием иностранного капитала, в основном американского. Аграрная реформа привела к экспроприации поместий крупных латифундистов. В целом реформы Альенде были направлены на улучшение благосостояния основной части населения – беднейшей. Были созданы десятки тысяч новых рабочих мест, повышалась зарплата, но тут же обострились отношения с Вашингтоном, который встал на защиту интересов американских компаний. Чилийские счета были заморожены, но это не главное. США всегда рассматривали Латинскую Америку как свою вотчину. Такое положение было законодательно оформлено еще доктриной Монро от 1823 года. А тут президент-социалист. Вашингтон не хотел, чтобы в западном полушарии появилась вторая континентальная Куба. В докладе комиссии Сената США об операциях в Чили прямо сказано. На организацию переворота было затрачено 13 миллионов долларов. Деньги шли на поддержку партии и НКО, противников Альенде. Кормили оппозиционную прессу, финансировали забастовочные движения и акции протеста. При этом исследователи говорят, Пиночет был ширмой. Всю работу провели профессионалы из ЦРУ, а все нити заговора тянулись к Совету национальной безопасности, которым руководил Генри Киссинджер. При этом все-таки не надо идеализировать политику и реформы Альенде. Было немало экономических просчетов, которые всеми силами пытались усугубить внешние и внутренние друзья президента-социалиста. Придя к власти, Пиночет сразу провозгласил: «Чили – страна собственников, а не пролетариев». В экономике он выбрал путь транснационализации, а помогала ему в проведении реформ группа чилийских либеральных экономистов и эксперты Чикагской школы экономики. Их прозвали «Чикаго Бойс». В Чили это понятие стало синонимом шоковой терапии в сфере национальной экономики. Учитель этих «Чикаго Бойс» профессор Милтон Фридман, лауреат Нобелевской премии по экономике, положительно оценивал чилийские реформы. И наши нелиберальные экономисты, в частности Илларионов, тоже дают высокую оценку пиночетовской экономике. Дескать, это стало началом так называемого чилийского экономического чуда. Но с такой оценкой согласны далеко не все. Экономисты указывают, что при Пиночете в Чили произошел самый глубокий спад в экономике. По общему объему производства страна вышла на уровень времен Альенде лишь через 10 лет. В 1989 году потребление на душу населения не дотягивало даже до уровня 1969 года. Внешний долг достиг 27 миллиардов долларов. Многие исследователи отмечают, что Сальвадор Альенде недооценил опасность переворота, так как сам принадлежал к чилийской аристократии и был масоном, как и Пиночет. А согласно масонской этике, своих братьев трогать нельзя. Возможно, что так бы оно и было, но у ЦРУ на сей счет существует свой кровавый кодекс чести. 11 сентября 1846 года родилась Анна Григорьевна Достоевская, жена великого писателя, мемуаристка. Анна Григорьевна происходила из семьи мелкого петербургского чиновника Григория Ивановича Сниткина, который был большим поклонником творчества Достоевского. В семье дочь даже прозвали Неточкой по имени героини повести Достоевского. После окончания гимназии с большой серебряной медалью Анна поступила на стенографические курсы профессора Ольхина. Именно он порекомендовал Сниткину как лучшую ученицу Достоевскому. Писатель не успевал в срок сдать издателю роман «Игрок». Ему нужна была стенографистка. Впоследствии Анна Григорьевна вспоминала: «Ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления. Я видела перед собою человека страшно несчастливого, убитого, замученного». Незаметно между писателем и стенографисткой возникла взаимная симпатия, а потом и любовь. В феврале 1867 года состоялась скромная свадьба. Несмотря на разницу в возрасте, в 24 года и непростой характер писателя, Анна сумела наладить семейную жизнь. Кроме того, она стала для Федора Михайловича бесценной помощницей. Стенографировала его произведения, переписывала рукописи, читала корректуры, организовывала торговлю книгами. Смерть мужа стала настоящим потрясением для Анны Григорьевны, и в день похорон она дала обет посвятить всю оставшуюся жизнь популяризации его творчества. Она умрет уже после революции 1917 года. Она не раз говорила: «Я живу не в 20 веке. Я осталась в 70-х годах 19-го. Мои люди – это друзья Федора Михайловича. Мое общество – это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я живу». И при этом Анна Достоевская была женщиной, если можно так сказать, не совсем правильной. Почему? Она, например, позволяла супругу проигрывать последние копейки в рулетку. Нет, конечно, пеняла она ему, но относилась к ситуации философически. С неженским усилием тянула она хозяйство. Чужие долги и терпела родственников-прихлебателей. Не умевшая радоваться бесполезным, но изящным подаркам, она чуть ли не со слезами упрашивала мужа не экономить на книгах. Многодетная мать, сумевшая наладить и хозяйство, и семейный бизнес. Много ли таких встретишь? Великий писатель восклицал: «Ты моя прелестная, чудная Анечка, и другой такой на свете нет». 11 сентября 1990 года президент США Джордж Буш-старший в своем телевизионном выступлении перед нацией по поводу кувейтского кризиса впервые после окончания Холодной войны использовал термин «новый мировой порядок». Как мы помним, латинский девиз «Novus Ordo Seclorum» – «Порядок нового века» – содержит большая печать США в основании изображения пирамиды. Этот девиз восходит к стихам Вергилия: «Сызнова ныне времен зачинается строй величавый». Позднее этот девиз иронично обыграет в названии своего романа «Антиутопии» «О дивный новый мир» писатель Олдос Хаксли. Что такое новый мировой порядок? Это западная концепция мирового устройства. Мондиализм – создание мирового правительства, монетаризм – Бреттон-Вудская система, золотой миллиард – неоколониализм. Причем под эту идеологию подведен мощный идеологический фундамент. Западная модель развития якобы самая лучшая, а потому у нее есть права на глобальное регулирование, дискриминацию и угнетение других народов. В общем, обыкновенный шовинизм. Кстати, само понятие «шовинизм» происходит от имени Николя Шавена – полумифического солдата армии Наполеона. Этот Шавен и после падения корсиканца выступал как ярый бонапартист. Он боготворил императора, считал его во всем правым и был готов вместе с ним воевать со всем миром. А увековечила Шавена как символ анонимная пьеса 1821 года «Солдат-землепашец». И ее авторство приписывают Эжену Скрибу, автору пьесы «Стакан воды». Шавен в ней представлен храбрым, глупым и нетерпящим критики в отношении Наполеона. Он не слушает ничьих доводов, нетерпим к чужакам, к их мнению и верованиям. А потому и Шавена и вовсе сделали кич, ходульный образ. И многие свято верили, что бравый вояка существовал на самом деле. Тем более, что и фамилия у него одна из самых распространенных во Франции. От слова «лысый» – русский аналог «Лысенко». А потом появился и термин «шовинизм». Ну а что касается Джорджа Буша-старшего и его нового мирового порядка. Еще в 1898 году в качестве причины захвата Америкой Филиппин тогдашний президент Уильям МакКинли заявил о том, что ему в полночь в Белом доме явился сам Господь и приказал захватить Филиппины, чтобы распространить там христианскую веру и принести цивилизацию ее населению. А потом сын Буша-старшего, тоже президент, и вовсе заявит, что Господь Бог поддерживает якобы американские планы нападения на Ирак. Буш-младший так и сказал: «Америка не может потерпеть неудачу, поскольку божественным провидением на нее возложена священная миссия принести в мир свободу». В общем, светоч демократии и прогресса. И из этого можно сделать лишь один вывод. Президенты в США меняются, но неизменным остается одно правило. В полночь в Белый дом к ним обязательно кто-то приходит.